Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Лев Гудков, руководитель Левада-центра, социолог. И мы будем говорить о разных социологических опросах последнего времени. Но начнем, наверное, разговор с очередного роста антизападных настроений в России. Ну, вот я вижу разные цифры, но, по-моему, до 80% опрошенных, видимо, это самые высокие показатели в истории, теперь видят в Западе, в таком обобщенном противника России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы и высказывайте свои мнения, а я поздороваюсь с Львом Дмитриевичем, во-первых, здравствуйте. И вот все-таки об этих цифрах. Это действительно у нас сейчас такой исторический максимум антизападных настроений в Российской Федерации.
Ну да, в общем, на вопрос, есть ли у России враги, впервые за все время наших вот опросов, а это 25 лет, мы действительно получили максимум. 84% говорят, что у страны есть враг. И самые опасные при этом враги, это, конечно, скрытые, внутренние, и так далее. Вот эта картинка, которая здесь, она... Когда мы первый раз задали этот вопрос, а это было февраль 89-го года, то всего 13% в сумме говорили, что у страны есть враги, и им там перечисляли ЦРУ, исламисты, коммунисты, демократы, сепаратисты. Все вместе это давало всего 13%.
Это 89-й год, да?
Февраль 89-го года.
Какое да. было счастливое время?
Да, а около половины, это был еще тогда всесоюзный опрос по всем республикам, но в России вот 47% говорили, зачем искать врагов, когда все проблемы с нами самими связаны, с нашим прошлым, с нашим корнем зла в нас самих. Но с тех пор вы видите, что эта цифра поднималась, и это очень важный механизм национальной или коллективной идентификации, консолидации вокруг врагов.
Вы это все-таки видите вот такую искусственную мобилизацию, да, здесь? Или здесь есть вообще такое какое-то коренное изменение общественного мнения в России, вот теперь видеть все вовне, да, врага, причины каких-то проблем и так далее?
Нет, ну, нынешний вы видите, что с приходом Путина резко поднимается и достигает максимума. После начала Второй Чеченской войны, после Беслана, после Норд-Оста, это вот первая такая самая высокая точка, 78%. В этом смысле заработала действительно пропаганда. Но никакая пропаганда не действенна, если люди не согласны с ней или не хотят в это верить. Если пропаганда не затрагивает очень важные какие-то слои сознания, комплексы сознания. В определенном смысле, ну, это реакция на отсутствие будущего, на отсутствие позитивных представлений о себе или основания для самоуважения. Перспективы закрыты, огромный потенциал унижения, ущемленности, злобы, агрессии внутренней в стране, которая требует объяснения, и если его направить, то оно может быть очень легко так стать предметом манипулирования и направленности.
Федор Ильич, а вот 63%, я вижу, 2012 год, такое падение все-таки заметное по сравнению с тем, что было в 2003 и сейчас 84% в 2014. С чем вы это связываете? Почти 20% разницы.
Ну, это очень любопытная вещь. Это начало, как вы помните, массовых протестов. Это быстрое снижение популярности власти.
И Путина тоже?
И Путина тоже. Если вот посмотрим другую цифру, другой график, индекс одобрения Путина и Медведева, то мы видим, что начиная с августа-сентября 2008 года, а это, опять-таки, напомню, что это война с Грузией. Опять-таки, пропаганда поднимает...
Ну, то есть, такой патриотический всплеск,
патриотический всплеск, нагнетание вот такой агрессии против фашистского режима, если помните, Саакашвили.
Да, в кавычках.
В кавычках. Вот. Это пик. Кризис еще не начался экономически, а вот это вот такой подъем и популярность Путина, она достигла максимума вообще говоря. 87% тогда одобряли его. После этого начинается устойчивое падение. Индекс, ну, сразу, чтобы это не принимали за рейтинг, это индекс строится как разница между положительными и негативными оценками. Поэтому тут более такой плавный тренд. Вот. А дальше начинается падение доверия, раздражение, крайнее недовольство. И пика, вот, ну, точнее, дна достигает это примерно к ноябрю-декабрю, к ноябрю прошлого года, где к январю нынешнего года. Это самые низкие показатели одобрения Путина и доверия.
То есть можно подумать, например, что власть начала акцию с Крымом, а затем с войной в Донбассе, видя вот эти данные и используя знаменитый такой тезис, что маленькая победоносная война, она может решить многие внутриполитические проблемы.
Ну, я не думаю, что они видели, что они рассматривают так внимательно наши данные, но, видимо, действительно, какие-то данные они имели, и представление о массовых настроениях, массовых недовольствах, ну, они получили. Но потом это было трудно не получить. Все-таки два года шли демонстрации, протесты.
Но они затихать начали все-таки. Они... А рейтинги шли вниз.
Вот. Но я думаю, что действительно крымская ситуация, даже не крымская, Украина представляла собой чрезвычайно серьезную угрозу для режима Путина по нескольким причинам. Первое, ну, это разрушение геополитической конструкции. А для Путина, это для легитимности Путина, это крайне важная вещь. Потому что создание вот такого Евразийского союза, ну, маленького Советского союза, если хотите, союза диктаторских режимов против Европы, во главе с Россией, это чрезвычайно важно для внутренней поддержки Путина, потому что, ну, в каком-то смысле это воссоздание вот образа великой державы, ну, в меньшенном виде, но все-таки это...
Такой виртуальный Советский, да, Союз.
А надо сказать, что эта вот тема великой державы, она чрезвычайно важна. Когда Путин... Посмотрите вот на начало замера отношений. Вы видите, какой всплеск на фоне кризиса, на фоне, в общем, тяжелого очень состояния депрессии, дезориентированности конца 90-х годов, возникли сильнейшие ожидания авторитарного лидера, что он придет, спаситель некоторый, выведет страну из экономического кризиса, с одной стороны. А второе, по частоте массовых ожиданий, это было восстановление статуса великой державы. И вот это крайне важная вещь. Она, статус великой державы, когда нас все уважали и боялись, оно компенсировало вот это убожество частной повседневной жизни, зависимого состояния маленького человека. Эта раздвоенность мы все время ловили во всех наших исследованиях.
То есть маленький человек хочет стать частью большого механизма.
Он так себя определяет. Ну,
зато, откуда это?
Вот... Зато мы делаем ракеты. Вот живем плохо, бедно, грязно, злоба невозможная, пьянство, грубость, хамство. Но зато...
Перекрываем Енисей
и так далее. Это вот чрезвычайно важное такое двойное сознание, работающее на компенсацию. И с одной стороны, а с другой стороны, защиты по отношению Ну, даже к власти, если хотите.
То есть и Украина, значит, подвела, да? То есть она не стала частью вот этого вот нового Советского Союза.
Украина не просто подвела, а уходя от России, она тем самым как бы снимала всякий флёр с великой державой, показывая, что это за страна, если от нее отворачиваются даже очень близкие по духу, по культуре, по языку, по истории страны и народы. Это чрезвычайно важно. Это один момент. А другой момент, вообще говоря, никаких иллюзий по поводу природы нашего режима, нашей системы правления нет. И прямые аналогии между Януковичем и Путиным, они лежат на поверхности.
А как же так, подождите, огромный рейтинг Путина, а у Януковича такого никогда не было?
У Януковича не было, а понимание коррумпированности режима сверху донизу и огромного неуважения к власти, к системе власти, не к лично к этому, хотя и к нашему национальному лидеру тоже крайне неоднозначное
отношение. У вас там есть подходящая, по-моему, картинка?
Есть, чтобы было понятно, да, вот покажите вот эту вот картинку, как бы вы охарактеризовали нынешнюю власть.
То есть власть, не как Путина и Медведева, в общем, не очень уважают,
скажем так. Не просто не уважают, а я напомню, что 2 года идут непрерывно коррупционные скандалы каждую неделю, захватывающие практически, чуть можно,
нормально, хорошо видно.
Не умещается. Коррупционные скандалы. И когда мы говорили, о чем спрашивали людей, о чем, собственно, это вот, о чем это говорит, процесс Сердюкова, скандал в Министерстве здравоохранения, сельского хозяйства, космосе, там, в армии и прочее, то люди нам говорили, что это признаки полного разложения государственной системы. Вот эти вещи.
То есть они видят диагноз, но не переносят его на высшее должностное лицо.
Какое-то время работала система защиты. Примерно до 2012 года, что Путин, он над этой системой.
А это бояре,
причастен, да? Да. Добрый царь, злые бояре. И ответственность переносилась на правительство, там, на ниже лежащие. Но начиная с 2012 года, после его возвращения, вот, собственно, в президентское кресло, вот этот элемент тефлоновости, такой защиты, он начал слабеть. И опять-таки, когда мы спрашиваем, в какой степени справедливы обвинения со стороны оппозиции, там, прессы в злоупотреблениях или в коррупции Путина, то примерно там от 16 до, по-моему, до 19% в разные годы говорили, что, безусловно, это так, потому что об этом постоянно говорят в интернете, доклады, если помните, доклад Немцова там с коллегами.
Сочи всякие, да? Там?
Сочи и прочее, прочее. Еще примерно около там, 25-30% в разные месяцы говорили, что, ну, наверное, это так, потому что все высшие руководители, они, и чиновники, они все замазаны этим и связаны этим. Но у меня слишком мало фактов, и я не очень слежу за этим. Еще какая-то, примерно так, тоже от 20 до 25%, даже до 30% тоже говорили, какая разница, коррумпирован или не коррумпирован, важно, что при нем жить стало лучше. И только от 10 до, в марте поднялось это, до 19% говорили, что категорически неприемлем такого объяснения, и Путин ни в коем случае не причастен к этому. Иначе говоря, особых иллюзий в отношении власти и первого лица нету. И рейтинг высокий, он совсем не говорит о такой любви и эйфории. Базовое отношение к власти – это дистанцированное и отчужденное отношение, безальтернативное.
То есть остальные все хуже? Есть такое ощущение?
Ну да, это тоже есть. Но политика – это вот как бы и злоупотребление, и коррупция входят в образ власти, как, ну, как естественные черты. Вообще говоря, институты власти, они в общественном мнении, они представлены как машины по отбору худшего в человеческом смысле материала. И наверх пробиваются самые наглые, некомпетентные, беззастенчивые и, ну, и злые люди, вот примерно так. Поэтому концентрация в политике, вот, можно сказать, негодяев, она в общественном мнении, она как бы как константа такая.
То есть по-другому не бывает?
По-другому не бывает. Люди не знают, как может быть по-другому. Это наш опыт исторический. Поэтому от политики дистанцируются, с ней не хотят связываться. И опять-таки, на вопрос, если бы у вас даже были возможности, вы бы хотели бы участвовать, принимать большее участие, то абсолютное большинство, те же 80%, говорят нет. Политика – грязное дело, у меня свои дела, я хочу жить своей жизнью и прочее. Отчасти это страх. Мы только отчасти. А отчасти это опыт приспособления к репрессивному государству. Минуй нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Вот подальше от этой сферы надо держаться, тогда, может быть, ты выживешь. Это очень важная характеристика. Что сделала пропаганда украинская? Еще в ноябре...
Или антиукраинская, скорее.
Антиукраинская, да, конечно. Еще в ноябре, октябре никакой агрессии по отношению к Украине не было. Когда Майдан начался, то 65-70% говорили, что это внутреннее дело.
Ну, а в общем, Украина. И привычно. Был один Майдан, теперь
был
другой
один Майдан.
Майдан,
да? Да. Хотя, надо сказать, что на выборах вы видите, что в предыдущий период, отчасти это связано с позицией украинского руководства по отношению к войне в Грузии, которая была достаточно сдержанная и дистанцированная. Вот. Но, тем не менее, пропаганда, она и тогда действовала.
То есть, вот этот вот провал, это 2008 год, да?
Это 2008 год.
Вообще... А потом опять 60% позитивно,
а потом
50-60%
особенность,
нормально.
Вообще говоря, пропаганды тем, что она захватывает, конечно, поверхностные слои сознания. И, как правило, она, вот если посмотреть на отношение к Соединенным Штатам, здесь такой... Есть картинка.
Ну да, США это как бы вот главный враг, и вообще многие уверены, что в Украине идет война не между Россией и Украиной, а между Россией и страшными Соединенными Штатами, а Украина только поле этой битвы. И, собственно, пропаганда это вот и
именно
продает сейчас.
Она, собственно,
россиянам.
И начала с этого, потому что первый тезис, который был, то, что Майдан организован Западом, проплачен и инспирирован. Все эти процессы инспирированы Западом, западными фондами. Это очень важный тезис, потому что смысл пропаганды, прежде всего, заключается в том, чтобы дискредитировать то демократическое движение, которое возникло на Украине. Против коррумпированного режима, попытки создать правовое государство, совершенно новое государство, и, соответственно, это возможно только при интеграции в европейское пространство.
Ну и, соответственно, попытки дискредитировать и оппозицию в России, которая аналогичного требует.
Совершенно точно. А сделать это можно наиболее эффективным образом, то есть через дискредитацию самих европейских ценностей. Идеи прав человека, свободы, либерализма, ну, всего, что стоит за западной демократией.
Лев Дмитриевич, давайте мы сделаем маленькую паузу. Я напомню, что у нас Лев Гудков, руководитель Левада-центра, профессор, социолог в студии. И мы просто посмотрим вот один такой пример пропаганды. Я только напомню, что есть все-таки такой разрыв между тем, что все-таки около 80% значит, настроено антизападно, а с другой стороны почти две трети все-таки хотят какого-то налога. налаживания отношений, правильно, да? Так?
Да.
Вот, и вот как раз об этой, на эту тему был небольшой короткий разговор с одним из таких наиболее ярких пропагандистов режима и, так сказать, рассказчика о страшных Соединенных Штатах на всех телепрограммах с политологом Сергеем Марковым. Дайте, пожалуйста, интервью.
Нужно одновременно и дать отпор агрессии Запада против России и наладить хорошие отношения с Западом, поскольку мы хотели бы иметь максимально дружеские отношения. Решение достаточно простое. Демократия. Нужно ликвидировать террор на Украине, который является сегодня главным ядром раскручивания общемирового европейского кризиса. Нужно прекратить там террор, нужно обеспечить демократическое решение, то есть федерализм, как в Германии или США или Канаде, равенство двух языков основных, русского и украинского, наказание всех, кто совершил убийство мирных жителей, то есть в Одессе, в Мариуполе, кто организовал расстрел снайперов на Майдане и кто организовал сбитие малазийского Боинга. А я, например, практически уверен, что это сбитие малазийского Боинга было организовано, кстати, заговора Игоря Коломойского, министра обороны хунты Гелетея и главы службы безопасности Украины по версии хунты Наливайченко. Эти люди должны быть наказаны примерно за то, чтобы никто другой не совершал преступления. Я уверен, что жители Донбасса захотят жить в демократической, цивилизованной Украине. А в нынешней ультранационалистической террористической Украине они жить не хотят, это естественно.
Ну вот это Сергей Марков, но согласитесь, что это очень талантливый последователь господина Геббельса. Вот в течение минуты он сумел все абсолютно штампы, ну пару раз, правда, довольно смешно оговорившись, загнать вот в это короткое интервью и, так сказать, вот подать в концентрированном виде.
Достигается упражнением. Да, это правда.
Вот это все. А как оно воздействует все-таки на сознание россиян? Можно ли каким-то образом, скажем так, ну, я не знаю, в обозримом будущем, вот без всего этого бреда, который сейчас произносил господин Марков, кстати, на Украине сейчас нормальные парламентские выборы, свободная пресса и так далее, на той территории, которая не занята так называемыми мятежниками, там, ополченцами и заодно их российскими консультантами. Так вот, можно ли как-то изменить ситуацию? Вот если сейчас выключить эту телешарманку, что, этот график опять пойдет в другую сторону?
Несомненно. Вот, если можно вернуться к этому. Вот,
Россия и Украина, да?
Нет, не Россия и Украина, а отношение к Америке.
Угу.
Что, перед этим немножко два слова. Что очень важно, на чем строится вот эффективность этого промывания мозгов? Власть заговорила на языке Второй мировой войны, на языке борьбы с фашизмом.
Красное знамя там и так далее.
Каратели, геноцид и прочее.
Ну, хунту добавили, правда, ну, видимо, хунта, да. Так сказать, из чилийскую хунту там пристроили, тоже из тех же штампов.
Неважно. Первый был пласт, который введен. Нацисты, фашисты, антисемиты, бандеровцы и прочее. Нет, не надо говорить, что 90% не знают, кто такой был Степан Бандера. Единственное, что помнят, что он что-то там боролся с советской властью. И был какое-то время на стороне гитлеровцев. Вот максимум, что люди о нем знают.
Ну, что он в концлагере сидел, потом у немцев уже
4,
не знают.
4 года он был в изоляции в этом смысле. Ну, не об этом речь. Важно, что именно с фашистами не может быть никакого контакта. Им нельзя сочувствовать. Это не люди. Значит, сразу, как только вы определяете, что к власти на Украине пришли фашисты-нацисты, сразу полное разотвердествление. С ними невозможно вести диалог. Это очень важный момент, сразу включающий целые пласты такой национального сознания, национальной памяти о прошлом. Это очень важный тезис. И он здесь, кстати говоря, у Маркова прекрасно проиллюстрирован. Но вы говорите, насколько долго. Вот вы видите эти пики провалы, точнее, отношение к Соединенным Штатам. В принципе, я хочу сказать, что отношение позитивное было до... До начала, все 90-е
годы. До путинской эры.
До путинской эры. Потом с приходом Путина действительно началось вот постоянное такое нагнетание антизападных настроений. А с примерно с февраля 2007 года, с его мюнхеновской речи, это приняло как бы характер официальной такой позиции России. Антиамериканизм, антизападничество, хотя существовало и раньше. Но первая волна – это бомбардировки Сербии. Сербии. И российской СМИ, вы помните, какая была кампания, что это не это демонстрация силы по отношению к России, что НАТО приближается к российским границам, и это создает угрозу. Ответ на планы вступления прибалтийских республик в Евросоюз и, соответственно, в НАТО. Вся это была. Она продолжалась 2-3 месяца, очень недолго это. Выключили телевизор, и отношение тут же восстановилось. Следующая волна – это война в заливе.
Я вот понимаю, все-таки сочувствие к сербам какое-то историческое, но сочувствие к диктатуре Саддама Хусейна, конечно, это выглядит все-таки очень странно.
Свержение диктатуры – это более важный момент. Это попытка устранить диктаторские режимы.
И в то этом есть россиянам не нравится, что когда кто-то свергает диктатуру, получается?
Ну да, вообще говоря, да. И это тоже.
То есть они чувствуют себя в каком-то смысле ущербными? Мы живем при диктатуре, а они ее свергли.
Да. Ну да, да.
То есть это такое подавленное чувство зависти, может быть?
Не зависти, а...
Или страх перемен.
Страх перемен и страх демонстрации силы. Ну, вернемся к этому. Третье – это война с Грузией, которая подавалась, опять-таки, в нашей прессе и на телевидении, как не столько вот конфликт между Саакашвили и Россией, как конфликт между Соединенными Штатами и Россией. Соединенные Штаты выдавливали Россию из традиционных зон влияния. Это создавало опасность. Вот. Ну и, наконец, гораздо более продолжительная и более глубокая – это вот нынешняя кампания.
Но это понятно, потому что масштаб кризиса совсем другой.
Совсем другой, совершенно верно. И, кроме того, я думаю, что это будет, если до этого это была чисто пропагандистская такая кампания, то сейчас это будет гораздо более широкая социальная политика. Она касаться будет и репрессий против инакомыслящих, и организации гражданского общества, изменения законодательства. То есть это гораздо более широкая программа репрессивная будет. Поэтому и эффект ее будет более сложный.
Леонид Дмитриевич, вот если говорить о первой фазе этого кризиса и ее отражение в общественном мнении, имею в виду Крым. На сегодня какая часть россиян твердо и уверена в справедливости аннексии Крыма?
Ну, порядка, чуть-чуть эта цифра снизилась, но незначительно. Одобряли 84%, там от 80 до 84%, сейчас, по-моему, около 75%. Чуть-чуть некоторое отрезвление началось, но не сильное, тут нет никаких.
Хорошо, а вот вторая фаза, когда начались реальные военные действия в Донбассе, а затем появилась информация, что там участвуют не только так называемые добровольцы, но и российская армия, кто-то узнал, что есть потери там среди десантников и так далее. Вот, опять же, поддержка реального военного вмешательства России в ситуацию в Донбассе в военные действия.
Ну, прошло несколько месяцев перед этими событиями. И если в марте одобряли, собственно, прямое участие российской армии, российских войск, 74%, то сейчас эта цифра после санкций, после антисанкций и после первых потерь, она снизилась примерно до 40-38%. Вот так. Тут важна не абсолютная цифра, а именно тренд.
А это снижение постоянное?
Оно устойчивое. И я думаю, что оно будет снижаться. С одной стороны, очень большая часть одобряет и ведение информационной войны, и поддержку вот сепаратистов на Донбассе. Но не использование прямой военной силы. Прямое участие российской армии одобряют не более там 30%. Все-таки основная часть очень боится перерастания в большую войну и не хотят ее. Поэтому в апреле, мае, июне одобряли там помощь дипломатическую, консультативную, но не прямое использование армии. Вот этого все-таки общественное мнение не хочет. Ну, по крайней мере, вот сейчас.
А вот как-то успели замерить ситуацию после так называемых Минских соглашений, когда вот вроде как какое-то перемирие возникает?
В перемирие не верят люди, считая, что оно будет неустойчивым, потому что никто его не будет соблюдать. Я думаю, что это, помимо всего прочего, связано с очень двусмысленным отношением к самому вот переговорному процессу. У людей нет ясности по этому поводу. И то, что они не понимают, они достраивают, исходя из собственного понимания происходящего.
Ну, по крайней мере, так сказать, тренда на то, чтобы присоединить эти территории к России, нет?
Уменьшается. Скорее, сейчас большая часть опрошенных, порядка там 50%, может быть, чуть побольше, поддерживает идею не присоединения к России, а образование, ну, такого независимого государства, протектората под контролем России.
Ну, то есть это опять совпадает с официальной пропагандой,
да,
сейчас.
Да. Ну, а другого языка у людей нету. На самом деле они говорят на языке пропаганды.
Ну, вот если интересно, если сравнивать вот эти вот параллельные опросы в России и в Украине, получается, что в Украине там 70% уверены, что Россия ведет открытую против нее войну, а в России 25, да, кажется?
25%. Да.
Это тоже эффект пропаганды?
Ну, конечно, да. Ну, да, посмотрите. Во-первых, откуда люди получают информацию?
А вот откуда?
Из телевидения. 94-95% получают информацию о происходящем исключительно из российского телевидения.
То есть интернет вообще не
интернет не на втором месте, но интернет как значимый источник информации указывает 18%. При этом не будем обольщаться по поводу состояния интернета. Там и
там плюрализм.
И Кремль научился работать с интернетом. Там все больше и больше прокремлевских сайтов.
Ну и, в конце концов, ограничения же введены. Как минимум, 3 сайта ограничены оппозиционных.
Доступ, да, и просто
добраться можно, но возиться надо.
Но это надо возиться и требует особых усилий. А информационное, все-таки происходящее, то, что создают российские СМИ, это виртуальное пространство. Почему такой высокий еще уровень поддержки? Потому что, вообще говоря, за это никак не приходится отвечать. Это ничего не стоит. Здесь чисто символическая такая поддержка. Когда мы спрашиваем, а вы готовы нести, готовы ли вы нести издержки,
да,
вот, за присоединение к
Крыму?
Да, прямым образом. Снижением пенсии, зарплаты, там, каким-то собственным участием, то готовы всего 5-7%. А большинство говорит, что надо посмотреть, или я тут ни при чем.
Это сказать, что за шизофрения, извините.
Нет, это очень как раз характерная позиция по отношению к власти.
Пусть власть заплатит.
Пусть власть, она...
А люди не понимают связи своего положения и действий власти?
Всегда номинально поддерживая действия власти, люди не хотят нести ответственность.
То есть фига в кармане все-таки есть?
Ну, есть, да. И кроме того, когда мы говорим, а против кого, собственно, кто направлены санкции, то абсолютное большинство говорит, что власть против узкого круга людей, которые принимали это решение. А большинство, особенно вот в первые месяцы, март, апрель, май даже, большинство говорило, что широких кругов населения это не коснется. Только 24% тогда говорили, что это как-то затронет их. Сейчас эта цифра поднялась до 40, потому что даже не столько санкции, сколько антисанкции. Резко подняли инфляцию, и это ударило по уровню жизни, прежде всего, крупногородского населения. Потому что оно сидит на
импорте. А люди боятся что-то потерять? Вот сбережения, например, ну, я не знаю, уровень жизни, работу. Вот где их страхи?
Пока нет, поскольку они не привыкли связывать события во внешнем мире с собственным положением. А никаких механизмов вот, рационализации собственного существования, публичных дискуссий, в общем, нет. Поэтому в их сознании это разорванные плоскости существования.
Федорович, а сбережения вообще, вот сколько у людей есть, то, ну, вот чего им терять, да? Они как-то говорят, вот у нас там 10% имеют там сбережения, там еще что-то. То есть вот этот слой, ну, условно говоря, среднего класса, который может вести себя более ответственно.
Ну, наш средний класс, во-первых, это, прежде всего, бюрократический средний класс, и в этом его принципиальное отличие от западного класса. Если говорить...
Средний класс вот этого вот oil state, да, такого нефтяного государства.
Чиновничество, госслужащие, бюджетники.
Ну вот бюджетники-то сейчас начинают их увольнять, и учителей, и медицинских работников.
Пока это не очень чувствуется. Если говорить о сбережении, очень грубо, там, конечно, колебания есть, но 70% население живет от зарплаты или от пенсии к пенсии. Нет, особых сбережений у них нету. Соответственно, только у 30 есть какие-то сбережения, причем они не очень большие. Примерно это ресурс, страховой ресурс семьи на несколько месяцев, ну, максимум до года. И только около 10% имеют валютные сбережения. Поэтому вот собственно, те, кто следят за курсом доллара или
за впечатляющим ростом.
За впечатляющим ростом, это прежде всего городской тот средний класс, более информированный, более образованный, более обеспеченный, сильнее, включенный в рыночную экономику и меньше зависящий от власти. И именно он как раз начинает понимать последствия этой политики.
Собственно, ну, вот. То есть опять получится, что недовольство будет сконцентрировано в крупных городах.
Да.
А, кстати, как протестные настроения?
Они пошли вниз сейчас, они, да? Они очень сильно пошли вниз. И вообще говоря, они с января примерно этого года, они на самом низком уровне за все время вот, наших замеров.
Это что значит, что раскололи оппозицию, какая-то часть людей поверила власти, что ей придется, что им надо потерпеть в связи вот с этим великим походом на юг и так далее?
Это раньше началось еще до Крыма. Это с некоторым разочарованием в протестном движении. Оно не достигло своих целей, не было создано ни общего такого какого-то консолидированного органа или партии, организации, которая могла бы представлять требования оппозиционных. Это раз. С другой стороны, вообще говоря, пропаганда начала по дискредитации, антизападная пропаганда, она до Украины началась. И сильнейшим образом она, конечно, дискредитировала это протестное движение. И частью напугав, частью оппортунизм и конформизм – это основа.
Но ведь есть страх войны. Есть. Сейчас оппозиция выступала именно как антивоенное движение. Вот на этих маршах люди
Небольшая часть. Это вот те, там, на пределе это было 7%, которые испытывали чувство возмущения, стыда, отчаяния от присоединения Крыма, от аннексии Крыма. Это было в марте. Сейчас чуть-чуть. Сейчас например, это до 12% поднялось, но не сильно.
Вот тут, вспоминают Оруэлла про трехминутки ненависти, Австралазия, враг, Океания, друг, завтра наоборот нам пишут. А вот интересуются отношением к Китаю. Действительно интересная история, потому что многие оппозиционеры, они говорят, вот Россия становится сырьевым придатком Китая. Ну, аргументируют экономика и так далее. А Китай друг, враг?
Отношение к Китаю улучшается в последние все годы, а в последний вот год после поездки туда Путина и всех разговоров о заключении громадных контрактов, оно очень заметно улучшилось. Тут безусловно.
Ну да, люди только не знают, что Китай не дает денег на эти контракты, на
это
кредиты.
Они не знают, действительно, и не очень себе представляют. Они знают, что Китай становится супермощной такой державой, первой, вообще говоря, первой или второй
то
экономикой.
То есть великой державе России не стыдно быть союзником великой державы Китая?
Пока. Кроме того, сохраняется еще остатки вот этого покровительственного отношения к Китаю, которое было характерно для 60-х годов.
То есть люди реально не представляют себе, что
абсолютно
такое современный Китай.
Совершенно не понимают.
Это действительно забавно. Это, опять же, эффект, видимо, российского телевидения. Но давайте короткий эксперимент со звонком слушателя. Так, Александр или Аркадий? Аркадий, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Давайте, здравствуйте. Вопрос.
Вы знаете, мне приходится часто говорить в интернете с людьми, которые интересуются российскими событиями. И вот один из них, из Южной Америки, который некоторое время жил и работал в России, высказал интересную мысль, простую, может быть, наивную, но она меня заинтересовала. Он сказал, почему Россия и Америка противоположны. Потому что у Америки действительно принцип основной – «живи сам и давай жить другим». А русские сами не живут и другим жить не дают. Причем второе для них, пожалуй, даже важнее, чем первое. Для них важнее кому-то, так сказать, причинить ущерб, чем самим наладить свою жизнь.
Вот это мне напоминает, я вас понял, это мне напоминает, между прочим, многие дискуссии в интернете, когда очень расстроенные, я их понимаю, психологическое состояние жителей Украины начинают говорить, что в России все там орки, орда, это вечная эта империя, вот, для вас самое важное всех душить, завоевывать и так далее, и поэтому всех вас, ну дальше я не продолжаю там, дорогие россияне. Вот что вы скажете об этом вечном, да?
Ну, я не сторонник всяких представлений о генотипе, о вечности и прочее.
Да, пассионарности.
Пассионарности нет. Последние 12, скажем, лет у нас практически полностью исчезла политика, публичное пространство. И общественное мнение стало манипулируемым. Соответственно, огромная часть общественных проблем, социальных, политических, я уже не говорю о внешнеполитических, они исключены из публичного обсуждения. Люди не очень себе представляют. Поэтому создавшие угрозу, внешнюю угрозу, напугав людей или навязав им представление, что действительно российская власть защищает русских на востоке Донбасса, на востоке Украины, действительно можно получить поддержку людей. Если другой информации нет, а есть только непрерывные, вот, что бандеровцы убивают или там насилуют детей, женщин и прочее, то каратели, киевские каратели там зверствуют на востоке, то действительно поднимается волна сочувствия и консолидация национальная. Других источников объяснений этому нет. Это нетрудно себе представить.
Леонидович, ну вот смотрите, выходит на сочинском Валдае, на этом форуме, чиновник по фамилии Володин и говорит уважаемым там и не очень уважаемым экспертам: на сегодняшний день без Путина нет России, без России нет Путина. Такой слоган, да? Как отнесется российский житель, обыватель, вот респондент к такому тезису?
Пропусть мимо ушей.
А ведь он очень глубокий, да? Что если этот человек исчезнет, рухнет государство, например, можно такой смысл вложить. Или что если этот человек исчезнет, то у России не будет каких-то проблем. Это вот персонификация страны и главы. Знаете, извините, это мне напоминает, когда Гесс, да, там говорил, Германия – это Гитлер, Гитлер – это Германия. Абсолютная калька.
Ну да, это так. Действительно, навязаны сейчас представления о безальтернативности Путина, с одной стороны. С другой стороны, немножко подпитывается и подогревается иллюзия, а может быть, он что-то все-таки сделает для людей. И вот это вот сочетание безальтернативности и надежд, оно и обеспечивает действительно массовую поддержку. Но напомню, что еще в январе этого года все-таки большая часть опрошенных наших, порядка там 47%, говорили, что они больше не хотят, чтобы Путин выдвигался на следующий
год. Да, вот куда они делись-то?
60% говорили, что они устали от Путина ждать выполнения ожиданий. Повел себя так, как полагается своему парню.
То есть они вот эти вот действия в Крыму, агрессию, аннексию и так далее, посчитали действительно верным политическим ходом.
Да, это безусловно.
И теперь хотят еще и еще этого человека.
Да, хотят. И, ну, опять-таки, если посмотреть по нашим последним опросам, то если в январе, там, в декабре, январе 28%, 28-32% собирались голосовать на следующих выборах за Путина, то сейчас 56%. А это значит, что те, кто не хотят за него голосовать, они просто не придут на выборы. И получается, если пересчитать, то получается, что Путин, если бы вот в ближайшее воскресенье были бы выборы, он получил бы 80% поддержки.
Ну, то есть прав политолог Бадовский, который в ответ на возмущение сказал, фраза Володина «нет Путина, нет России» выразила чувство 90% россиян.
Нет, это не так.
Ну, все-таки это не так.
Ну, не утешаю, я просто говорю, что это передергивание просто. Ничего особенного не было бы, если бы Путин ушел, и люди...
То есть не 90%, а сколько?
Ну, нету, еще раз говорю, что если посмотреть на отношение к Путину, то большая часть достаточно равнодушна к нему. Никакой эйфории, никакого вот такого любви или восторга, как это бывает к настоящему харизматическому лидеру, в России сегодня нету. Довольно спокойное отношение, равнодушное.
А холодное. Вы не задавали когда-нибудь вопрос, вот пошли бы вы защищать там Владимира Путина от, ну, какой-то угрозы?
Вот нет, нет.
Были же события такие в России, когда люди выходили на улицу, чтобы защитить там, ну, политический строй или реформы или еще что-то массово, да? 91-й год, там, ну, отчасти 93-й. Вот, ну, найдутся ли такие люди, которые выйдут защищать Владимира Путина сами, а не свезенные на автобусах по разнарядке от предприятий?
Нет, мы не задавали такого вопроса, но и это не, немножко против социологических прав. Мы все-таки спрашиваем о реальных каких-то обстоятельствах, более-менее правдоподобных. Пока сейчас таких не возникало.
Ну вот реальные обстоятельства, например, увеличивается налог собственников квартир. Это людей беспокоит, не беспокоит?
Это резко усиливает беспокойство. Последние месяцы очень сильно. Я еще раз говорю, что рост цен, он начинает ощущаться как очень серьезные проблемы. Это коснулось 60%, причем 15% говорят, что это заставило отказаться их от привычных покупки привычных продуктов там, или товаров.
Что речь идет о сокращении. Вот зная предыдущие исследования, как вы думаете, ну, ошибусь я или нет? Вот мне кажется, что сейчас я видел, что рейтинг Медведева вместе с рейтингом Путина тоже поднялся. подтянулся, да? Как? А теперь они разойдутся. Вот в связи с... И опять на правительство будет, так сказать, возлагаться ответственность за рост цен, там, за всякие экономические проблемы. Это, вот видите, там есть такая, дыра.
Да.
Интересно.
Это будет обязательно. Но пока сейчас, вот на фоне Крыма, поднялись все социальные показатели. Доверие даже к Думе, которая вообще всегда была...
Намного?
Ну, на 10 процентных пунктов.
Несмотря на то, что там коррупционеров постоянно находят, квартиры там и так далее.
Представление о том, что коррупция в стране заметно уменьшилась.
Просто. Вот даже так?
Даже в сравнении с прошлым годом. Общий тонус жизни резко повысился.
Ну, может быть, люди тогда считают, что это просто результат действий какой оппозиции, того же Алексея Навального, там каких-то антикоррупционных кампаний.
Нет. Как ни странно, это проецируется на все положение в стране. И даже ситуация на Северном Кавказе.
Забыли про Северный Кавказ?
Она, поскольку там негативной информации, в общем, стало меньше, хотя теракты там идут, то ощущение возникло, что и там ситуация стала гораздо более благополучной.
То есть Украина заслонила все.
Заслонила все, да. Это примерно такой же такое же явление, как вот приход Путина в 99-м году.
То есть ничего принципиально не изменилось, а вот любовь к власти фантастическая.
Резко повысился тонус. Вы посмотрите, что, вообще говоря, это похожие вещи. И в 99-м году осенью, и в нынешней весной это примерно один и тот же вот такой всплеск общих настроений.
Лев Дмитриевич, как вы думаете, заметил ли, ну, хотя бы даже просвещенный житель России, вот этот спор, массово все-таки, спор, с одной стороны, например, Ходорковский, Навальный, что с Крымом как-нибудь разберемся, не отдавая его или потом, а с другой стороны, там, Каспаров и Ларионов, что надо соблюдать международные соглашения, и вот победим и отдадим.
Я думаю, что на это обратили внимание 5%. Вот те, кто сидят в интернете, участвуют в каких-то дискуссиях. Ну,
для будущего России это важный спор?
Нет, не думаю, честно скажу.
Почему?
Ну, потому что это частные все-таки проблемы. Гораздо более серьезные проблемы – это понимание устройства нашей страны, устройства власти, природы власти, природы массового оппортунизма или аморализма, я бы вот говорил именно в этих терминах, это более серьезная вещь, почему насилие становится таким важным показателем и основанием для самоуважения. Вот это более серьезные вещи, чем, собственно, немножко такой риторический или схоластический вопрос сегодня о том, отдавать Крым или не отдавать Крым.
Скажите, о персоналиях. Вот кто сейчас, вот вы сказали, что Путин бы ушел, ничего не изменилось. А кто сейчас в общественном мнении может восприниматься как наследник?
Ну, таких нету. Вообще говоря, вся пропаганда, она принципиально построена, что ситуация без альтернативы.
Ну да, то, что Володин сказал.
Да, политическое поле выжжено.
Ну, в этой линии кто-то есть, там Шойгу, еще кто-то, да? Там,
Шойгу очень популярен, действительно, он на втором месте сейчас там поднимается быстро Лавров, поскольку он мелькает все время в связи с...
Моральный авторитет, оказывается.
Ну, не моральный.
Ну, там в каком-то рейтинге он там ваших конкурентов оказался.
Не в наших рейтингах, но он действительно поднимается, он... Вот, но...
А у оппозиции есть фигуры, которые поднимаются, которые интересны людям?
Нет, и это главная проблема.
То есть ни Ходорковский, ни Навальный не смогли нарастить свой капитал?
Нет, я и говорю, что проблема России – это не проблема власти, это проблема общества, проблема сопротивления авторитарному режиму, возможностям моральной консолидации, морали. Потому что мораль – это не проблематика там, правильного-неправильного поведения, не мордобития и не убийства. Мораль – это идея общего блага и ответственности собственной. А вот этих представлений нет, потому что люди привыкли выживать в одиночку или в очень малых таких группах, семьи и прочее. Уровень доверия в нашей стране очень низкий, при очень высоком уровне агрессии и автоагрессии.
Значит, спасибо. Я хотел бы вам еще высказать соболезнования в связи со смертью вашего выдающегося коллеги Бориса Дубина. Вы у нас первый раз после этого события. Конечно, это огромная потеря для социологии и для всех нас.
Да.
Вот, так что будем его помнить, и надеюсь, что наши слушатели будут заглядывать на сайт и читать те интервью, которые
хорошо
там есть.
Хорошо бы читали, да.
Вот. Спасибо большое. Лев Гудков, руководитель Левада-центра, был сегодня в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.